признак наступления холода на центральные районы. Продолжится России, имеется в виду, при северо-западном ветре температура снова понизится на 2-5 градусов. В северо-западных областях во вторник западный ветер сменится северо-западным, и температура в течение суток понизится до 2-7 градусов. В российской столице небольшие осадки, пока идет мокрый снег, местами слабый гололед, ночью до плюс 1, днем 0, плюс 2 градуса, понижение к вечеру до минус 3, ветер западный 5-10 метров в секунду. Ну а в Санкт-Петербурге температура в течение суток минус 2-4, на дорогах сильная гололедица. Не менее 2400 человек погибли, по последним данным, в результате урагана, который обрушился в конце прошлой недели на южное побережье Бангладеш. Местные власти опасаются, что жертв значительно больше. Гуманитарные организации призывают оказать Бангладеш немедленную помощь. Тему продолжит Андрей Шароградский.
В большинстве районов уже работают спасатели и представители гуманитарных организаций, которые доставляют пострадавшим предметы первой необходимости. Мощный циклон, которому было дано имя Сидр, обрушился на Бангладеш в минувший четверг. По оценкам метеорологов, скорость ветра достигала 240 км в час. Десятки тысяч домов были разрушены, оборваны линии электропередач, огромный ущерб нанесен местному сельскому хозяйству. Но самое страшное, конечно, это человеческие жертвы.
Во время шторма моя мать крепко держалась за деревянный столб в нашем доме, но вода смыла ее, и мы не смогли ее спасти. Она пропала без вести. Последние 3 дня мы разыскивали ее тело, но так и не смогли найти. Я видела, как она тонула. Шторм забрал у меня все. Мой муж погиб, я осталась совсем одна. Как я теперь выживу?
Предупреждение о надвигающемся шторме было обнародовано еще за 2 дня до удара стихии. Власти пытались оповестить об опасности населения прибрежных деревень. Зафиксированы даже случаи насильственной эвакуации. Однако многие местные жители не захотели или не смогли вовремя покинуть свои дома, что в результате значительно увеличило список жертв. Международный Красный Крест выразил опасение, что число погибших гораздо выше, чем обнародованные недавно предварительные оценки, и что это число может достигать 10 тысяч человек. Представитель Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в Бангладеш призвал международное сообщество действовать без промедления. Великобритания немедленно выделила 5 миллионов долларов. Свою помощь обещают оказать другие страны Европейского Союза. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, объявляя о предоставлении 2 миллионов долларов, отметила, что намерена обратить особое внимание американских гуманитарных организаций на трагедию в Бангладеш. Уже выделенная и пока только обещанная помощь достигает в общей сложности 140 миллионов долларов. Самым крупным донором будет Саудовская Аравия, на которую приходится 2/3 этой суммы. Местные власти заявляют, что готовы взять ситуацию под контроль, что в их распоряжении достаточное количество еды и питья. Однако большинство бангладешцев, переживших шторм, жалуются, что им не хватает продовольствия, палаток, одеял и воды. Многие из них практически полностью лишились имущества.
Из-за шторма я лишился дома, всех товаров, которые я привез, чтобы продать в своей лавке. Я потерял все. Мои дети живут за границей. Они позвонили мне и спросили, что с нами случилось. Но я сказал, что у нас все в порядке. Я лгал.
Согласно официальным данным, во многих районах полностью уничтожены рисовые поля, где со дня на день должен был начаться сбор урожая. Серьезнейший урон нанесен предприятиям по ловле и переработке креветок. Это основа экономической деятельности в прибрежных деревнях. Как и в прошлые годы, значительная часть погибших – рыбаки. Стихийные бедствия обрушиваются на южную часть Бангладеш довольно часто. Всего несколько месяцев назад здесь были сильные наводнения. Нынешний шторм был самым мощным более чем за 10 последних лет. А самым страшным в истории страны был ураган в 1991 году, жертвами которого стали более 140 тысяч человек.
Это был Андрей Шароградский. Ну а теперь в утреннем эфире переходим к теме сегодняшнего обсуждения. Она связана с тем, что студенты Коломенского государственного педагогического института опубликовали в интернете открытое письмо, в котором заявили, что их права ущемляют на протяжении 3 лет. По словам учащихся, их заставляют принимать участие в массовых митингах и демонстрациях проправительственных молодежных движений. Впрочем, для последнего времени это не столь редкое явление, но то, что информация появилась в интернете, это прецедент своего рода. И сегодня мы интересуемся у вас, уважаемые слушатели, принуждали ли вас к участию в политических мероприятиях. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения по телефону в Москве 96143 и 8-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Ну а теперь я приветствую в московской студии Леру Шабаеву. Как я и говорил, сегодня коллега готовит обзоры прессы и внимательно, детально изучает свежие российские газеты. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий. Ну, сегодня главная тема остается та же, что и вчера. Это дело с арестом Сергея Старчака. Оно получает продолжение. Об этом пишут несколько изданий. Представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин вчера прокомментировал ситуацию вокруг ареста замминистра финансов Сергея Старчака и его подельников, главы Межрегионального инвестиционного банка Вадима Волкова и генерального директора Садексима Виктора Захарова. В ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение по статьям 30, часть 1 и 159, часть 4 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на хищение путем мошенничества средств бюджета в особо крупном размере, организованной группой, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Главная новость не сумма готовившегося хищения, а именно 43 миллиона 400 тысяч долларов. Гораздо интереснее другое. Как сообщил Интерфаксу источник, близкий к следствию, состав фигурантов будет значительно шире. Вывод источника: не исключено, что вскоре последуют новые аресты и задержания. Откровения источника позволяют предположить, что, хотя формально расследуются взаимоотношения бюджета и Содексима, а точнее частота намерений их представителей в ходе возмещения долга, оставшегося от Советского Союза, главный мотив раскручиваемого дела гораздо богаче, пишет газета «Газета». И речь тут идет об атаке на министра финансов Алексея Кудрина и о попытке перехватить у него контроль над стабилизационным фондом. Также несколько изданий пишут о политическом мероприятии. Нет, правда, речи о том, принуждают ли граждан туда являться или нет. Завтра в Лужниках состоится Всероссийский форум движения «За Путина», на который соберутся не менее 5000 сторонников президента. Приглашен и виновник торжества Владимир Путин. Сопредседатель движения, адвокат и шоумен Павел Астахов пообещал сюрпризы. За путинцы объяснили, что поддерживают на самом деле не Путина, а его курс, который при случае готов увы и критиковать. А заодно заверили, что ответ на вопрос, кем же Путин станет в будущем, страна получит сразу после думских выборов, пишут «Известия». Ну а «Время новостей» отмечает, что «Единая Россия» и «Движение за Путина» готовятся составить новый нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Ну вот еще продолжение предвыборной тематики, если у меня есть немножечко времени.
Да, пожалуйста, конечно.
Бывший министр, премьер-министр, а ныне лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов сомневается, что ему стоит принимать участие в президентских выборах 2008 года. В распоряжении «Коммерсанта» оказалось письмо господина Касьянова соратникам, в котором он просит их подумать, есть ли смысл участвовать в выборах, не будучи единым кандидатом от оппозиции. В возможность объединения демократов Михаил Касьянов, судя по тексту письма, уже не верит, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Валерий. Я и наши слушатели ждем вас примерно через полчаса. А сейчас в российской столице 7:45 и коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня день траура по горнякам, погибшим при взрыве в шахте. В Донецкой области сегодня пройдут первые похороны. Суд рассмотрит сегодня иск об отмене регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты от «Единой России». В Петербурге сегодня вспоминают Галину Старовойтову, убитую 9 лет назад. В Бангладеш начала поступать гуманитарная помощь для пострадавших от урагана. Майк Тайсон приговорен к суткам тюремного заключения. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. В 11 часов 7 минут сегодня на волнах Радио Свободы слушайте программу «Час прессы». Ее темы – выборы в средствах массовой информации и в реальной жизни. Это один процесс или два параллельных? Разбирается в этом обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, а ведет программу Елена Рыковцева. Повтор в 15 часов 7 минут. Время московское. А теперь несколько минут о спорте и вначале о последних событиях. В чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 4 матча. Вашингтон на своем льду потерпел поражение от Флориды 3-4. Нью-Йорк Рейнджерс также дома проиграл Нью-Йорк Айлендерс. Формально дома речь идет о нью-йоркском дерби 1-2. Монреаль потерпел поражение от Оттавы 2-4. Атланта дома по буллитам выиграла у Тампы со счетом 4-3. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации пока завершился один матч. Шарлотта выиграла у Портленда 101-92. В Португалии продолжается чемпионат Европы по футзалу, или как в России называют эту разновидность футбола, мини-футбол. Сборная России, которая выступает в группе Б, одержала вторую победу и практически обеспечила себе выход в полуфинал. Соперниками россиян в матче второго тура были украинцы, и Россия одержала победу со счетом 4-1. В Японии проходит розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. Вчера были сыграны матчи второго тура. Россияне выиграли у австралийцев 3-0. С таким же счетом японцы выиграли у волейболистов Южной Кореи, а бразильцы, которые потерпели поражение, напомню, в первом туре от американцев, на сей раз выиграли у испанцев, также со счетом 3-0. И с результатом 3-1 завершились встречи Аргентина-Тунис, Болгария-Египет и Пуэрто-Рико-США. По две победы таким образом одержали Россия, Пуэрто-Рико и Болгария. Завершился 27-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Салават Юлаев взял верх над «Авангардом» 5-2. «Нефтехимик» выиграл у «Северстали» 4-2. С таким же счетом «Торпедовцы» одержали победу над хоккеистами «Амура». «Акбарс» победил «Локомотив» 5-3, а «Химик» «Мытищих» выиграл у «Динамо» 5-2. В двух матчах были серии буллитов. В результате «Лада» взяла верх над «Спартаком» 3-2, а «СКА» в Питере одержал победу над хоккейным клубом МВД 4-3. У Салавата Юлаева стало 65 очков, в активе питерского «СКА» 61. А в российской столице завершился турнир 20-й категории «Мемориал Михаила Таля». Речь о шахматах идет. В последнем 9-м туре все 5 партий завершились в ничью. И в итоге первое место занял Владимир Крамник, россиянин. Он набрал 6,5 очков. В активе Алексея Широва, представляющего Испанию, 5,5. И места с 3 по 6 поделили Борис Гельфанд из Израиля, Магнус Карлсон из Норвегии, Петр Леко из Венгрии и Дмитрий Яковенко, россиянин, в активе всех этих гроссмейстеров по 4,5 очка. Ну, спортивные события продолжаются на американском континенте прежде всего. И об этом, о последних соревнованиях, примерно через час. На очереди в утреннем эфире «Радио Свобода» наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее тема – отказ ОБСЕ прислать своих наблюдателей на выборы в Россию. Слово Андрею Шароградскому.
Дальше неразборчиво. В редакционном комментарии на сайте «Газета.ру» обсуждается отказ ОБСЕ прислать своих наблюдателей на выборы в Государственную Думу России 2 декабря. В какой главе плана Путина говорится, что следует избегать международных наблюдателей, задаются вопросом авторы комментария.
Можно долго и обильно рассуждать об объективности западных наблюдателей с точки зрения нынешней российской самоидентификации. Упрекать Запад в коварном противодействии возрождению Великой России. Попутно дискутировать о том, что следует вкладывать в само понятие «великое». Здесь и вправду могут быть разные мнения. Но трудно понять, зачем вообще надо было устраивать какие-то препятствия для деятельности иностранных наблюдателей, принудительно сокращать их число против обычной квоты, потом устраивать трюки с визами. Тут-то чего бояться? Ведь с формальной точки зрения никаких нарушений, сколько-либо серьезных, на выборах не предвидится. Ну, явка, видимо, будет не очень убедительной, но по новому закону она никак не влияет на легитимность выборов. Никто не сомневается и в том, что «Единая Россия» наберет достаточное для объявления полной победы количество голосов. Так для чего же создавать препятствия для наблюдателей?
Сегодня новых представлений о ситуации в России никакие наблюдатели дать не могут. Все в курсе.
Кто-то поддерживает происходящие процессы, кто-то нет. И зачем, если не планируется серьезных выборных манипуляций, создавать препятствия для бюро ОБСЕ постичь решительно невозможно. Даже если предположить, что была задумана специальная провокативная операция, чтобы ОБСЕ отозвала своих сотрудников. А их неучастие в дальнейшем могло бы послужить поводом для объявления выборов в России нелегитимными. Такая трактовка наверняка будет озвучена профессиональными борцами со зловредным Западом. Но в этом случае зачем было столь легко вестись на эту провокацию? Ведь в результате и вправду получается, что такая, пусть и весьма формальная, возможность остается. Неаккуратненько как-то получается. Как минимум, непрофессионально, особенно учитывая, сколь обширно представлены в нынешней власти специалисты по вопросам идеологических диверсий, не говоря уже о заговорах и провокациях.
Напомним, кстати, как Владимир Чуров, председатель Центризбиркома России, со своей стороны объяснял возникшие проблемы в отношениях с ОБСЕ.
Мы договорились об организации работы. Я проверил, визы для миссии наблюдения находятся в Варшаве. Значительной части миссии наблюдения, кстати, визы не нужны. Они либо граждане Содружества независимых государств, либо имеют дипломатические паспорта. Мы пригласили до 70. Они 2 недели только анкеты заполняли аккредитационные.
Получается, мы на ровном месте сами себе создали проблемы, последствия которых, кстати, полностью еще не поняты.
Что уже совсем не здорово. То вполне разумное объяснение происходящего, что нервное состояние власти достигло тревожного уровня, конечно, не хотелось бы считать основным, но иное усмотреть сложно. А история государства российского учит, что даже не очень хорошая власть все же не так страшна, как та, которая сильно нервничает. И в этом своем состоянии посылает обществу невнятные сигналы, понять которые оно не в силах. Во всяком случае, невозможно себе представить, в какой главе плана Путина написано о том, что следует избегать присутствия на выборах наблюдателей от ОБСЕ.
Редакционный комментарий на сайте Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
К еще очень важной теме, заслуживающей пристального внимания, речь уже идет об экономике российской. Одним из самых заметных событий уходящего года в денежно-кредитной сфере стал существенный рост инфляции. Оставаясь под контролем в первом квартале, инфляция продолжала набирать силу на протяжении оставшейся части года. Темпы инфляции стали увеличиваться, начиная с апреля текущего года, а в сентябре и октябре резко возросли, достигнув 9,3%. И вполне вероятно, что к концу года уровень инфляции достигнет 11% в сравнении с 9% в 2006 году. В этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике России. А вчера в программе «Время гостей» об этом говорили доктора экономических наук Евгений Гонтмахер и Михаил Делягин. А вел передачу Владимир Бабурин.
И до того, как Всемирный банк выпустил сегодня свой короткий доклад о экономической ситуации в России, было уже известно, что только за первые 2 недели ноября инфляция прибавила почти 0,5%, а общий рост цен с начала года вплотную приблизился к той самой психологически опасной цифре 10%. В прошлом году было 9%, в этом году считается, что неизбежно будет как минимум 11%. Евгений, так?
Ну, это безусловно так, и здесь с нашей статистикой сложно поспорить. Единственное, я хотел бы указать на такой момент учетный. В прошлом году та инфляция, которая была во второй половине декабря, она в итоге 2006 года не попала. Какой очень интересный финт делает наше Министерство финансов. Я думаю, что такая же будет ситуация и по 2007 году. Но я, как человек, который занимается социальными вопросами, хотел бы сразу же уточнить, что меня лично цифры 8%, 10%, 11% даже мало волнуют. Меня волнует другое. Те люди, у кого низкие доходы, а таких людей у нас, в общем-то, ну, минимум половина населения, для них инфляция по итогам этого года, я думаю, будет оцениваться порядка 20-25%. Вот это очень существенно. Это пенсионеры, это, конечно, работники бюджетной сферы, которые получают маленькую зарплату, ну, а также, как известно, работники сельского хозяйства и так далее. Вот это почему-то как-то у нас не выходит на первый план.
Миша, вы тоже полагаете, что именно это должно выйти на первый план, а будет инфляция 9% или 11% не столь важно?
Ну, я вообще очень спокойно отношусь к официальной статистике. Я уважаю Росстат, но при всем этом официальная статистика к реальности отношения не имеет. Довольно много езжу по регионам, и даже в самой дружеской аудитории уже пару лет, когда называешь официальную цифру инфляции, то нужно очень быстро проговорить, успеть проговорить, что это официальная цифра, потому что иначе могут начаться просто реальные неприятности. То есть могут освистать, могут начать орать тебе в лицо, что про тебя думают и про эту цифру и так далее. То есть это понятно, что Росстат находится под сильным политическим давлением, деваться им некуда, ругать их за это не стоит. Но реальная инфляция где-то в 2,5 раза выше той, что мы видим, и той, что нам показывают. И важна не конкретная цифра. Важно, что в сентябре государство утратило контроль за инфляцией. Инфляционные процессы вышли из-под контроля. И поскольку одновременно произошел кризис ликвидности, ну, скажем так, ухудшение ситуации с ликвидностью в банковской сфере, и начали заливать этот кризис деньгами, в конце концов, бюджетные расходы четвертого квартала увеличены в 2,3 раза, вбрасывают триллион рублей, то мы получим еще одну инфляционную волну в начале года. То есть сейчас инфляция затухает, в ноябре инфляция будет раза в два ниже, чем в октябре. Даже по официальной статистике, реально, я думаю, будет примерно так же, потому что вот этот вот вал прошел. Но в январе будет вторая волна, вызванная не только ростом тарифов естественных монополий, как обычно, а они повысятся в два раза сильнее, чем в прошлом году, но и вот это вот именно монетарным фактором, которого раньше просто не было.
Это был фрагмент программы «Время гостей», ведущий передачи Владимир Бабурин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работают продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Дмитрий Морозов. Возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения, вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит сегодня так. Принуждали ли вас к участию в политических мероприятиях? И вот поступило несколько сообщений от слушателей, в частности, от семьи Майоровых. Члены семьи очень часто принимают участие и в митингах, и в шествиях, и в пикетах. И пожилые, и молодые, разумеется, на стороне демократических сил. А принуждают нас только сердце и совесть. Еще одно сообщение. Видимо, я живу в другой России. Никто меня никогда ни к чему не принуждал. Агитировали, но все бесполезно. Я привык думать без помощников. Постоянный слушатель Александр Добрый. Еще одно сообщение. Сгоняют на митинги студентов и в Ульяновске, об этом говорит наша дочь-студентка, мы гордимся ею, не позволяет собой манипулировать, подпись Ворониной. Судя по всему, семья Ворониных, да, слушатели наши. Ну что же, повторю еще раз телефоны 96143 и 8903-743-2801. Принуждали ли вас к участию в политических мероприятиях? Сегодня в программе «Время гостей» обсуждается последнее событие на Украине. И в частности, речь пойдет о прощании с жертвами аварии на Донецкой шахте имени Засядько. Ведущий программы Виталий Портников беседует о проблемах украинских шахтеров с депутатами Верховной Рады Украины Анатолием Семеногой и Михаилом Волынцом. Повтор 21 ноября, завтра в 4 часа, время московское. 8:30 сейчас в Московской. 7:30 в российской столице, прошу прощения, и в продолжение утреннего эфира. Сводка последних событий.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня день траура по горнякам, погибшим при взрыве в шахте имени Засядько в Донбассе. В Донецкой области сегодня состоятся первые похороны. При взрыве метана погибли 80 горняков, судьба еще 20 остается неизвестной. В Кабардино-Балкарии совершено нападение на пост милиции. Убит милиционер, двое ранены. Неизвестные обстреляли пост в пригороде Нальчика и скрылись, ведутся их поиски. Верховный суд России рассматривает сегодня иск об отмене регистрации президента Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». Жалобу подал Союз правых сил. Партия считает, что на нее за критику в адрес единороссов обрушилась вся мощь бюрократической машины, которую Путин контролирует как глава государства. В Ираке задержаны иностранные сотрудники частного агентства безопасности, открывшие огонь в центре Багдада и ранившие местную жительницу. По сообщениям властей, задержано 43 человека, в том числе 2 американца и свыше 30 других иностранцев. В Бангладеш, где жертвами урагана стали более 3000 человек, начала поступать международная гуманитарная помощь. Главным донором выступила Саудовская Аравия, которая выделила 100 миллионов долларов на закупку продовольствия, лекарств, питьевой воды и палаток для пострадавших. В Иерусалиме прошли переговоры премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Европейский Союз призвал власти Косово воздержаться от одностороннего провозглашения независимости края от Сербии. В США бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон приговорен к суткам тюремного заключения за хранение наркотиков и вождение машины в состоянии наркотического опьянения.
Пару минут о погоде. Потепление в российской столице. Сейчас в Москве плюс 2 градуса. Слабый дождь идет или мокрый снег. Ветер небольшой, порядка 3 метров в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность 87%. Такая же температура на протяжении всего дня ожидается. К вечеру понижение до плюс 1. Будет облачно и... будет продолжаться слабый дождь, переходящий в небольшой снег. Ну, теперь более подробно о принуждении к участию в политических мероприятиях. Студенты Коломенского государственного педагогического института опубликовали в интернете открытое письмо, в котором заявили, что их права ущемляют. На протяжении 3 лет, по словам учащихся, их заставляют принимать участие в массовых митингах и демонстрациях проправительственных молодежных движениях. Студенты говорят об акциях наших и местных, а насильно ходить на митинги им настоятельно советуют институтские преподаватели. Молодые оппозиционные политики призывают своих соратников не молчать и открыто заявлять о нарушении прав человека. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
На странице живого журнала в интернете появилось открытое письмо студентов Коломенского педагогического института под заголовком «Молчать больше нет сил». Учащиеся заявляют о нарушении статьи Конституции России «Права и свободы человека и гражданина», в которой оговорено право каждого человека голосовать и поддерживать любую политическую партию. Почему никто не спрашивает нас о политических предпочтениях, а заставляют пиарить в самый разгар предвыборных баталий ту или иную партию, задают вопрос студенты. Выходит, мы не имеем права на собственные политические взгляды, а должны быть серой массой, тупо поддерживающей Единую Россию и ее прихвостней, местных и наших, сами себе отвечают молодые люди. Студентов поражает отношение к таким акциям у руководства института. Не явившимся на митинг ставят прогулы или обещают неприятности на сессии, и эти угрозы сбываются, утверждают студенты. Учащиеся Коломенского педагогического института просят помощи у журналистов и завершают свое открытое письмо заявлением «Мы не рабы». Студентка Коломенского института Марина, свою фамилию девушка назвать не решилась, по идейным соображениям против массовых походов на митинги движений, чьи убеждения она не разделяет. Хотя есть среди ее друзей люди, которых поход на акцию по велению института никак не раздражает.
Преподаватели давят на то, что это не их инициатива, а что это прямой указ Министерства образования. И что Министерство образования настаивает именно на том, чтобы были поставлены студенты, были поставлены в конкретных количествах, то есть дают конкретные там автобусы и прочее. И вот поступают такие, ну, недвусмысленные угрозы о том, что помощи не дождетесь от нас, если вдруг у вас что-нибудь случится. Ну, опять же так, но недвусмысленно. В принципе, происходит в основном такими способами, когда говорят, что вы идете на митинг, вас ничего заставлять не будет делать, а вы просто будете присутствовать. Но, в принципе, с моей стороны, мне кажется, что одно только присутствие на данных митингах, на данных пиар-компаниях, ну, о многом говорит, говорит о том, что я, в принципе, должна выступать за данную партию.
Как вот ваши друзья относятся к подобным акциям?
Некоторые говорят, да что нам еще нужно? Нам дали шарики с портретом Путина и ленточки «Единой России». Нам больше ничего и не нужно. Многие мои товарищи, они не придерживаются таких взглядов. Идейные убеждения больше для меня значат, чем, скажем, ленточки или шарик.
Что-то говорили вам уже о том, что как-то вы будете задействованы, может быть, ближе к выборам?
Да, нам сказали, что нас будут постоянно просто тыркать на такие мероприятия, что они будут постоянны, и это будет вплоть до марта, вплоть до президентских выборов.
Были ли случаи, когда вот действительно по отношению к студентам оказывалось какое-то давление, угрозы, то есть вот по факту.
Понимаете, тоже так нельзя утверждать, потому что это же все прикрывается просто тем, что студент, например, не знает.
В подмосковном молодежном движении «Местное» просьбу прокомментировать письмо студентов из Коломенского института отклонили. «Мы еще не проверили всю информацию и что-либо говорить пока не намерены», заявила по телефону «Радио Свобода» пресс-секретарь «Местных» Мария Шаповалова. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Ну а какая ситуация с этим обстоит в Санкт-Петербурге? С жителями этого города побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Вольская.
Да нет, не сталкивались с таким.
Ну, мне бесполезно. Я политический, как это, пассивный элемент. Я думаю, что самая, скажем так, уязвимая и доступная в этом плане категория пенсионеров всегда будет подвергаться, скажем, нечистоплотной игре.
Нет, не принуждают. По собственной воле иду туда. Вроде мой возраст еще такой, что соображаю. Я думаю, что даже моя свекровь, например, меня еще лишний раз спрашивает, ты пойдешь голосовать, а ей 83 года.
Нет, меня не принуждают.
Меня тоже нет.
Нет, никто. Нет, меня не принуждает никто.
Нет, ни разу.
Нет, не принуждают.
Нет, никто.
Ой, нет, меня точно нет, за других не отвечаю. Настолько это, по-видимому, не особо важно для людей, что реакция такая вот. Ну, будет и будет.
Нет, никто.
Мы не занимаемся политикой, занимаемся бизнесом, деньги зарабатываем.
Аналогично мы вместе.
По телевизору Алла Пугачева, да, агитирует всех за эту, как ее, за Единую Россию?
Да, за Единую,
да,
Россию. Очень большая агитация идет. Агитация и по телевизору, то есть привлекаются не только политически деятельные, но и, да, деятели культуры, СМИ и, да, во всех сферах, которые как-либо вообще могут повлиять на обычного человека.
Вообще в этом году просто по телевизору только про это и говорят. И на самом деле неправильно, мне кажется. Ну, я считаю, что это какое-то внушение на самом деле. Это нельзя вот настолько рекламу.
Такую. Это уже давление идет.
Да, это давление на людей. Особенно, я говорю, поразилась, когда увидела Аллу Пугачеву, которая вот реально вот прям и говорит, что голосуйте за Единую Россию, потому что там Путин и все такое.
Она вообще все равно. Нет, но прийти никуда не просят, но листовки везде раздают, висят везде.
Нет, никто, меня не заставишь. Лопатой не заставишь.
Меня? Нет.
Нет, я сама с удовольствием участвую. Но меня никто не предлагает.
Нет, нет.
Нет, не принуждают.
Нет, меня лично нет.
Да нет. Ну, конечно, вокруг, да, но лично меня не знаю так.
Меня нет. Не видела такого, что принуждали. Я не заметила.
Может быть, если телевизор считать принуждением?
Нет.
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 Чтобы в политических мероприятиях? Да нет. Ну, может быть, я думаю, что если кого-то принуждают, это, может быть, какие-то госслужащих, вот, которые в госструктурах работают. А я коммерсант, так у нас там совершенно вольные взгляды. Нет?
Да, насильно не делают, но говорят, вот за этих будет голосовать, а за этих будет голосовать.
Никто мне ничего не принуждает, я домашняя хозяйка, я нигде не бываю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, принуждают ли вас к участию в политических мероприятиях. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а теперь переходим к новостям культуры и прежде о кинособытиях. В частности, Дэвиду Линчу не дают создать школу медитации в окрестностях Берлина. Премьера документального фильма о Венеции пройдет в Москве. И в Москве же открывается фестиваль «Дебютное кино».
Двадцатого ноября в Московском кинотеатре «Художественный» состоится церемония открытия фестиваля «Дебютное кино». В конкурсной программе 16 короткометражных фильмов, отобранных в основном среди студенческих работ в Москве. Вне конкурса будут показаны ленты из Бельгии, Бразилии, Германии, Грузии, Дании, Норвегии, Франции. 20 ноября в Московском кинотеатре «Рауан» пройдет презентация документального фильма Татьяны Данилянц «Сад, который скрыт». Картина целиком снята в Венеции и посвящена обитателям города, коренным венецианцам, которые часто незаметны за туристскими толпами. Город с постоянным населением в 65 тысяч человек ежегодно посещают около 15 миллионов туристов. Берлинские власти положили конец планам американского кинорежиссера Дэвида Линча построить школу трансцендентной медитации. Линч, автор таких фильмов, как «Синий бархат», «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», известен пристрастием к мистике и сюрреалистическим мотивам. Он намеревался создать школу на чертовой горе Тойфельберг в окрестностях Берлина, но не получил разрешения на строительство. В Дублинском аэропорту был арестован за открытое распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка известный ирландский актер Джонатан Рис-Майерс. Он играл вместе со Скарлетт Йоханссон в фильме Вуди Аллена «Матчпоинт», с Риз Уизерспун в картине «Ярмарка тщеславия» и стал исключительно популярен в Великобритании исполнением роли английского короля Генриха VIII в телесериале «Тюдоры». Нынешней весной 30-летний Майерс проходил месячное лечение от алкоголизма в калифорнийской клинике. В петербургском издательстве «Азбука классика» вышел в свет книга Джона Рёскина «Прогулки по Флоренции. Заметки о христианском искусстве для английских путешественников». Автор этого написанного 130 лет назад интеллектуального путеводителя – англичанин Джон Рёскин, крупнейшая фигура мировой культурологии, оказавшая огромное влияние на изменение вкусов в искусстве.
С выпуском новостей культуры Петр Валь продолжит тему культурных событий Марина Тимашева. И коллега подготовила материал о том, что фонд Станиславского назвал имена лауреатов театральной премии сезона 2006-2007 годов, а также пригласил на спектакли, которые вошли в афишу фестиваля.
Фонд Станиславского был создан в свое время по инициативе Олега Николаевича Ефремова. До самой смерти он его и возглавлял. В этом году Олегу Николаевичу могло бы исполниться 80 лет. Вечер его памяти уже провел театральный центр на Страстном. 23 ноября о нем вспомнят в Московском художественном театре. А фонд Станиславского подготовил книгу. О ней говорит эксперт фонда профессор Татьяна Шахазизова.
Среди начинаний нашего фонда есть и книжный проект. По-моему, такой первый крупный книжный проект был сделан несколько лет назад, когда выпустили книгу-альбом «По Вишневому саду». Так вот, Олегу Николаевичу посвящается гораздо более основательное издание, которое сейчас готовится при содействии прямом со школы студии МХАТ, редактор, составитель, автор идеи Татьяна Александровна Горячева. Мы стали смотреть материал о нем, литературу о нем, и поразились половодью буквально этого, когда лучшие перья страны в течение всего срока работы Николаевича посвящали ему статьи, рецензии и так далее. Огромный объем материала, сейчас эта книга собрана, готовится. Она так и будет называться «Олег Ефремов и его время».
Книгу мы увидим 17 декабря, в день награждения лауреатов премии Станиславского. Имена их уже известны. В номинации «Театральная педагогика» Олег Кудряшов и Андрей Дразнин. За вклад в театроведение Олег Фельдман. За вклад в актерское искусство Валентин Гафт, а в мировое искусство Джон Ноймайер и Кристоф Марталер. За роли, сыгранные в последнем сезоне, премию удостоены Полина Кутепова и Константин Хабенский. Каждый год фонд Станиславского обрамляет церемонию награждения фестивалем. В этом году он проходит до 1 декабря, и в его афишу включены «Чайка» Наймайера в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко, «Отелло» и «Фауст» театра Мэна Фортас в режиссуре Эймонтаса Некрошуса, «Истерия» из Великобритании, «Кармина Бурана» в постановке Олега Кудряшова, «Гамлет» Московского художественного театра, в котором роль Полони играет Константин Хабенский, и «Самое важное» театра Петра Фоменко с Полиной Кутеповой, а также музыкальный спектакль «Фама» Кристофа Марталера. О нем рассказывает член жюри фонда профессор Барташевич.
Это не театральный спектакль. Это в сущности произведение современного австрийского композитора, авангардиста Беата Фурера, написанное для небольшого оркестра, для небольшого хора, для драматической актрисы. Что сделал Марталер? Он в сущности дал этой музыке пространство. Очень правильное, почти классицистски правильное синее-белое пространство. Оно выступает в роли, если угодно, катарсиса по отношению к этой абсолютно трагической музыке. Очень для нас непривычное, но очень сильно действующее зрелище, слушалище, уж не знаю.
«Фама» поставлена по мотивам произведения Шницлера. Фама – богиня слухов в античной мифологии. И профессор Барташевич поразил всех, сообщив, что отсюда и происходит фамилия Фамусова из «Горя от ума». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 45 минут на наших волнах заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области рабочие завода «Форд» начали бессрочную забастовку, требуя повышения зарплаты и сокращения продолжительности ночной смены. В Кабардино-Балкарии убит милиционер, двое ранены. Европейский Союз призвал власти Косово воздержаться от одностороннего провозглашения независимости. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Остаются считанные дни до выборов в Государственную Думу России, и пик, апогей публикации в российской прессе, посвященной предвыборным кампаниям различных партий, союзов, можно отметить, зафиксировать пик. Правильно?
Да, безусловно.
Я адресую вопрос Валерии Шабаевой, которая сегодня готовит
и
обзор
это будет,
прессы.
Да, Дмитрий, это будет еще одна история, которая получает развитие сегодня, а история началась вчера, публикации в газете «Коммерсант». Вчера Анатолий Чубайс публично опроверг слухи о своем скором расставании с единомышленниками из Союза правых сил, пишет независимая газета, которая цитирует: «Сообщение в СМИ о том, что я в ближайшее время могу выйти из СПС, не соответствует действительности. Таких действий я не планировал и не планирую. Я действительно не принимаю участие в избирательной кампании, но идеологию партии полностью поддерживаю», — заявил политик. Чубайс обвинил в случившемся конкурентов. «Считаю, что возникновение подобных слухов на завершающем этапе предвыборной кампании не случайно. Понятно, кем они подогреваются. Это наши политические оппоненты, которые всеми мыслимыми и немыслимыми средствами пытаются помешать СПС пройти в Госдуму». Аналогичные утки о том, что лидеры правых уходят из партии, распространялись и на прошлых выборах в Госдуму в 2004 году, напоминает «Комсомольская правда», особенно в регионах, где, например, отец российской приватизации совсем не популярен. И вот еще что пишет «Независимая». Одна из версий появления слухов о расставании Чубайса с СПС, возможно, это такая. Исходят эти слухи из самого штаба Союза правых сил, чтобы продемонстрировать потенциальным избирателям дистанцированность главы РАО ЕС от партии. Тем более, что к такому методу СПС неоднократно прибегал в ходе региональных кампаний. К тому же, возможный отход Чубайса может самым печальным образом сказаться на судьбе Никиты Белых и Бориса Немцова на ближайшем съезде СПС 17 декабря. Оба они в федеральном руководстве, а другой во главе федерального списка. Появились благодаря жесткому давлению главы РАО ЕС. И естественно, что ответственность за возможный провал кампании делегаты съезда СПС захотят возложить на них. Тема эта также сегодня комментируется газетой «Ведомости». Цитата недели – это слова Анатолия Чубайса: «Таких действий я не планировал и не планирую». Вчера главный энергетик страны, почти 10 лет пребывающий на верной электрической службе у государства, категорически опроверг слухи о выходе из СПС, о том, что Чубайс в сложном выборе между Путиным и партией присягнул на верность президенту и потому из честности решил покинуть СПС, сообщила газета «Коммерсант». Отречение от партии выглядит на первый взгляд очень логично. СПС не просто стремительно теряет политический иммунитет и тает на бумаге электоральных отчетов социологов. Партия, судя по всему, перешла в необратимую конфронтацию с Кремлем, который еще недавно готов был дать шанс либералам попасть в Госдуму. А это значит, что СПС теряет возможность не только стать фракцией, но и оставаться партией. У СПС и власти причины взаимного неприятия, стремительно перетекающего в ненависть, скорее всего, многоплановы. Здесь и недовольство избирательными технологиями, с которыми либералы обрушились на доверчивых пенсионеров, и нескромные по нынешним временам и политическим вкусам лозунги правых, как, например, «План Путина – беда России». Похоже, что-то и личное накипело. В этой ситуации Чубайс, известный великолепной интуицией, доходящей до математически точных прогнозов, не может не понимать, что оставаться близко к тому, от чего, по мнению власти, дурно пахнет, нехорошо. Может быть, ему и намекнули на это. С другой стороны, отказываться от того, что кровью и болью выстрадано и о чем как о родном публично и клятвенно не раз самим Чубайсом сказано, тоже было бы некрасиво.
Спасибо, Валерия Шабаева, о публикациях в сегодняшних российских газетах, посвященных в основном ситуации, сложившейся в Союзе правых сил. Ну, а о других темах примерно через полчаса. А пока в эфире «Радио Свобода. Экономическое обозрение». Слово Ивану Трефилову.
Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику в ближайшие три года может составить от 45 до 50 миллиардов долларов ежегодно, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Уже в текущем году, по его словам, он достигнет примерно 2,7% ВВП, что соответствует уровню Китая по привлечению прямых иностранных инвестиций. Алексей Кудрин также сказал, что чистый приток капитала в 2007 году состоит от 70 до 80 миллиардов долларов против запланированных ранее 70 миллиардов. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре вырос на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 409 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Добыча природного газа в стране за 10 месяцев составила 532 миллиарда кубометров, что на 1,3% меньше, чем в январе-октябре годом ранее. Производство легковых автомобилей в России, согласно официальным статистическим данным, за 10 месяцев года увеличилось на 9,3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1 миллиона 100 тысяч. Объем выпуска грузовых автомобилей за этот период составил 233 тысячи, что на 16% больше, чем в январе-октябре 2006 года. Введен в эксплуатацию газопровод между Турцией и Грецией для транспортировки на европейские рынки природного газа из Азербайджана. Межправительственное соглашение о реализации этого проекта стоимостью 250 миллионов евро было подписано властями трех стран в феврале 2003 года. Протяженность газопровода составляет 285 километров, из которых более 200 проходит по территории Турции. Американская General Electric, одна из крупнейших электротехнических компаний в мире, намерена построить в столице Туркмении Ашхабаде две газотурбинные электростанции и наладить бесперебойное функционирование всей производственной цепочки от выработки электроэнергии до ее поставок конечным потребителям, заявили представители туркменского президента. Другие подробности этого проекта пока не сообщаются.
Дополню коллегу Ивана Трефилова информацию Центробанка России. За доллар сегодня дают 24 рубля 50 копеек. Американская валюта упала незначительно. Евро, напротив, вырос до отметки 35 рублей 86 копеек. И евро стоит сегодня 1 доллар 46 центов. В завершение часа наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Речь пойдет о событиях в Польше. За последние несколько лет сотни тысяч жителей этой страны уехали на заработки в страны Западной Европы, и из-за нехватки рабочих рук страна сама стала целью для иммигрантов из Восточной Европы и Азии. Однако далеко не всем из них удается не просто устроиться на хорошую работу, но хотя бы жить в нормальных условиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В июле прошлого года общественность Польши была потрясена результатами операции итальянских сил правопорядка в районе города Орта-Нова. Карабинеры нашли несколько, как выразился итальянский прокурор Эмилио Марзани, лагерей труда, в которых работали более 130 поляков. Польских иммигрантов, у которых отобрали паспорта, заставляли трудиться по 15-16 часов в день на плантациях помидоров, платили около 2-3 евро в час, причем из этого вычиталось еще и расходы за жилье. Полуразрушенный барак без пола и кроватей. Тех, кто отказывался работать и пытался убежать, жестоко избивали охранники.
Это одна большая мафия. Посредники.
Да, это все мафия сплошная. Все – водители, посредники, работодатели – они связаны между собой. Обманывают людей, обещают нормальную работу, а на месте оказывается, что это каторга, и уехать не дадут. Со мной работал парень, каждый день вкалывал по 15-16 часов, а потом вынужден был владельцу плантации еще и часы отдать. Ему сказали, что после месяца работы остался должен еще 15 евро. Жили в ужасных условиях, спали на земле, тряпками какими-то накрывались. Из еды – вода, хлеб и помидоры. Когда карабинеры нас нашли, то сказали, что в Италии животных в лучших условиях держат. Рассказывал журналистам один из вернувшихся из Италии польских рабочих. Несмотря на подобные истории, поляки продолжают искать счастье в странах Западной Европы. Подавляющему большинству из них удается найти работу, прижиться. Многие уже не хотят возвращаться. По разным подсчетам, с 2004 года, когда Польша вступила в ЕС и ряд западноевропейских стран открыли свои рынки труда для польских граждан, туда, прежде всего в Великобританию и Ирландию, уехали около 2 миллионов поляков. В Польше стало катастрофически не хватать рабочих рук. Как следствие, выросли зарплаты, так что работа в Польше стала для более бедных восточных соседей этой страны еще более привлекательной. Плюс ко всему, польские власти упростили порядок приема на работу граждан Украины, Беларуси и России. Теперь они могут 2 раза в год по 3 месяца работать в Польше без специального разрешения. Но так же, как и поляки в Западной Европе, украинские и русские гастарбайтеры в Польше не всегда находят такую работу, о которой мечтали, и не всегда живут в нормальных условиях и зарабатывают достойные деньги. В конце октября этого года, недалеко от города Щецин, польские пограничники обнаружили, как было написано в протоколе, неприспособленные для проживания помещения, в которых жили около 70 гражданок Украины. Оказалось, что женщины работали на небольшой фабрике по производству изделий из соломы и костюмчиков для кукол. Все украинки находились в Польше легально, а владелец предприятия платил им около $3 за час работы, за вычетом оплаты электричества и воды. Государственная инспекция труда, однако, установила, что работать они имели право только в поле, но никак не на фабрике. Ну что, всех уже пересчитали? Перестаньте вы ерундой заниматься. Никто никого не заставляет тут работать. Сами ведь просятся. Всем выгодно, и именам. У нас некого на работу брать, уехали почти все на Запад. Вот приедут люди, чтобы заработать. Мы их охотно берем. Но если условия не такие, как хотелось бы, так что же поделаешь? Работники в большинстве своем не протестуют. Трудятся, живут по несколько человек в комнате. Говорит Януш Гурницкий, фермер из окрестностей Щецина, который в разгар полевых работ охотно пользуется услугами украинских батраков. Между тем, пограничная служба Польши приняла решение депортировать украинок, но те обжаловали решение у руководителя местной исполнительной власти, воеводы, и тот приостановил выполнение решения до выяснения обстоятельств. Воевода издал распоряжение, в котором отменил решение пограничников о немедленной депортации гражданок Украины с территории Польши. Из этого следует, что ему требуется время проанализировать документы, апелляцию украинок, чтобы только после этого принять окончательное решение. Заявил журналистам представитель Щетинского воеводы. Очень примечательно, что сами украинки не хотят покидать Польшу. Хочу остаться, да, заработать хочу. Мы же приехали сюда не посмотреть достопримечательности, а работать. Там у нас работы нет совсем, а если есть, то платят очень мало. А здесь хорошо, очень хорошо. Не только мне, но и всем женщинам, которые приехали. Всем хорошо. Говорит одна из украинских работниц. А как же быть с тем, что условия проживания такие тяжелые?
Для нас то бы была дуже проблема, будешь мама.
Для нас проблема печать пограничников в паспорте, что нас депортируют, а не условия жизни. Ничего страшного, жить можно. Если мы выедем назад, не пустят потом. А как заработать тогда? Мало зарабатываем. Для меня $2.5 в час – это много. Сейчас польские работодатели намерены обратиться к правительству с просьбой еще больше упростить правила приема на работу иностранных граждан из стран, которые не являются членами Евросоюза. По их мнению, кроме всего прочего, это позволило бы более тщательно контролировать условия, в которых работают иностранцы. Ведь упрощение условий означает сокращение количества нелегальных гастарбайтеров. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
Вернусь к интерактивной части утреннего эфира. Вот еще несколько сообщений слушателям с ответами на вопрос, принуждали ли вас к участию в политических мероприятиях. Лично меня принуждает только телевизор, в котором наш застенчивый президент просит нас оставить его во власти по-хорошему, подпись Трушин. Принуждение порождается раболепием, подпись Константин. Шабаш, развязанный вокруг фигуры лидера нации, сам по себе является грубейшей формой принуждения, подпись Владимир. Ну что ж, продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые друзья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Добраться к месту аварии пока сложно.
Марш несогласных в городе Сертолово начался с провокации.
У Ищадия зла в Грузии есть имя и фамилия.
В некоторых сербских анклавах даже не открылись избирательные участки.
Чрезвычайное положение несовместимо со свободными выборами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит радио.